Добрый вечер. Начинаем наш разговор. Пятничный, 17 часов 5 минут. И вот сразу я отвечаю на вопросы, на те, которые уже пришли в чате и на которые у меня есть ответ. Юрий спрашивает, можете рассказать, в чем была концепция передачи на Эхе, которую вел Гусман? Это было как «Тираны» или «Про любых президентов»? Я ее почти не слушал, и сейчас и архива нет. Нет, конечно, концепция была несколько другая, но по композиции это был действительно рассказ о руководителях разных государств или крупных организаций, таких как ООН, таких как, например, главы католической церкви. И начиналась она с того, что Гусман просто довольно много общался с главами государств, теми, которые приезжали в Россию, поскольку он был заместителем руководителя президента, по-моему, это называлось ТАСС, или генерального директора ТАСС. Это вы имеете в виду Михаила Соломоновича Гусмана. Мы же выбираем правителей, которые, во-первых, уже умерли, а у Гусмана были, естественно, и живые, их биография была интересна, и он рассказывал о тех, кто только приходил к власти. У нас с Айдаром Ахмадиевым это уже усопшие, я бы сказал, тираны, диктаторы, автократы. И нас, так как мы происхождение видов, вот когда меня просили сказать, как называется ваша передача, вот я по-французски, я ее назвал по-другому, вообще точно переводить никогда не стоит, я ее назвал «Тираны мод д'амплуа», то есть «Способ употребления». Это два разных аспекта передачи, два разных способа представления о тиранах, что они делали, как они произошли, есть ли что-то общее происхождение всех тиранов, что отличает одного друг от друга, что означает, например, черная легенда о правителе, как у нас с вами будет, о Филиппе II, признанном тираном всеми, кто только может это сделать. И мы тогда точно так же говорили о Ричарде III, где по модному выражению все не так однозначно. На самом деле это сейчас, в данном случае, это точно. Так что это были разные передачи. А то, что архив недоступен «Эхо Москвы», я могу только пожалеть. Стихоплет-любитель, вот надо же, замечательно совершенно, видно, что любитель. Расскажите нам о Москве, Сергей Александрович, как она сейчас очень мечтает, к чему стремится. Но это, вы знаете, я бы такой очерк бы, наверное, написал, знаете, в стиле газеты «Гудок» или что-нибудь еще. Бывали гениальные очерки у тех же сотрудников «Гудка» Ильфа, Петрова, Булгакова, Олеши. Но я не могу сказать, о чем мечтает Москва в целом. Как она сейчас, могу сказать, что Москва сейчас... Услышу сразу крик ужаса. Москва сильно получила за последние, скажем, 10-15 лет, и застройка ее стала гораздо разумнее. Здесь очень смешно, меня спрашивали как-то в прошлой передаче, по-моему, уже после ее окончания, я поймал в чате вопрос, скажите, пожалуйста, вы бы согласились жить в демократической стране, но без Лексутова почему-то? Ну, во-первых, я бы согласился, чтобы была демократической полностью и в полном смысле этого слова Россия страной, и даже и без меня. Вот даже и без меня. Но, с другой стороны, я считаю, что такие люди, как Максим Лексутов и его департамент, в том, что они делают, я не буду говорить о каких-то подозрениях, о каких-то там финансах, которые вечно путешествуют, эти подозрения, по всем местам. Но я вам скажу, что та транспортная система, которая появилась в Москве, очень непросто появилась, она замечательная. Вот что я скажу. Так, Анна из Тюмени, 63 года. По мнению Быкова, СССР был ужасен, но лучше, чем сегодняшняя Россия. Согласны ли вы с этим утверждением, если аппроксимировать, то есть не брать во внимание пиковые личные моменты? Ну как же не брать личные моменты? Я не люблю путать личную шерсть с ответственной, как говорили в «Кавказской пленнице». Но дело в том, что общее для людей моего круга и для очень многих других людей. Советский Союз, конечно, это не совершенно не одинаковая страна в разные годы, так же, как и современная Россия. Это в 90-е, 2000-е, 2010-е и уже теперь 20-е. Это не одна и та же страна. Те годы, которые я прожил вот, в Советском Союзе со своего рождения и до 91-го года, они были разные. Но дело в том, что я в детстве, я жил вполне хорошо, и в глаза не бросались и незуразицы советского общества, советской идеологии, они мне, конечно, не могли бросаться. Как пошел в школу, так сразу пошло-поехало. Не сразу, но до осознания моего дошло очень не скоро, до полного осознания. А скрываемая история, скрываемая информация, это... неадекватный, знаете, как кто-то из фантастов, по-моему, чуть не Хайнлайн, вы мне подскажете, кто-то из фантастов сказал, что нам неправду говорят, что в Москве живут, сколько там, 8 тогда миллионов людей. Мы проверили, как мы всегда делаем, мы проверили по снабжению. Такого снабжения не может быть в многомиллионном городе. Наверное, население не достигает и миллиона. Они не могли просто себе представить, что такая общая скудность была. Но я вам скажу, что не колбаса меня больше всего волновала отсутствие свободы размышления, свободы выражения своей мысли, что обязательно нужно было в какие-то рамки это заключать. И вот главная мысль, которую понял Михаил Сергеевич Горбачев, это то, что страну не убьет человек, который по-другому мыслит. Страну не разрушит человек, который по-другому мыслит и честно об этом говорит. И честного диалога не было по самым жгучим проблемам. Точно так же очень многое упиралось и в экономике, упиралось в идеологию, и не могло позволить нашей потенциально очень богатой стране, не могло позволить сделать рывок вперед, хотя были попытки. И для меня это было самое главное. Вот это двоемыслие, отсутствие информации, например, даже я не понимал, как, что такого в тех книгах, которые я так хочу почитать, и которые просто мне удается у кого-то взять, почитать на разных языках, и на русском, о нашем прошлом, например. И тот же самый Солженицын мне не добавил, он добавил только какую-то конкретику к тому, что я вполне знал по личной истории, которая оказалась вполне общественной, о прошлом нашей страны. Вот это мне не нравилось. Сравнивать ее с нынешней Россией, мне кажется, что очень во многих чертах нынешняя Россия приняла почему-то худшие черты, что из дореволюционной России, что из Советского Союза самых мрачных сталинских времен, я бы сказал, что не получается до конца довести до того тоталитаризма, который был, но усилия в этом направлении делаются нечеловеческие, просто я бы сказал. И, на мой взгляд, совершенно бездарные, вредные и бессмысленные эти усилия по ведению единомыслия в России, как сказал бы Козьма Прутков, манифест он написал, проект о введении единомыслия в России. Почитайте, если не читали. Вот, обхохочетесь и обольетесь слезами, сравнивая. Так что каждая эпоха имеет свои черты. Каждую эпоху нужно судить, а вот мы с чем это бы сравнить. Вот это, мне кажется, путь несколько неправильный. И выхода из этого, из ситуации он не подразумевает. Так, дальше. Понятно, выходит каждый десятый россиянин москвич. Ну, почти так, да. Александр из Павлодара. Как вы думаете, первое видео о бомбе над Сибирью троллинг, а второе с покаянием, как понимать? Я не понимаю. Я не хочу в этом даже разбираться. Что делает Маргарита Симоньян? Что она говорит? А где она троллит? Я, конечно, совершенно спокойно могу сказать, что если всерьез там воспринимали наш черный юмор, в первую очередь Станислава Александровича Белковского и мой в какой-то степени, или юмор Ореха, там до сих пор обвиняют его в том, что когда он говорит, что Сахатый — это медведь, и когда на полном серьезе говорят, что королевство Суоми не существует, а существует Финляндская республика, Республика Финляндия. Но здесь я очень сомневаюсь, дорогие друзья. Я очень сомневаюсь, и мне это, честно говоря, это произвело, конечно, впечатление бомбическое об этой бомбе над Сибирью. Бомбическое, и мне это показывает только абсурдность очень многих аспектов нашего существования. Так, дальше мы идем. Москву расширит до Урала? Нет, или сначала до Волги? Нет. Сарынскички, мне кажется, вот, несмотря на ваш лозунг, вполне волжский, то Москва туда не дойдет. Мне не кажется таким гениальным решением создание новой Москвы и присоединение к Москве. Между прочим, когда я задал вопрос на пресс-конференции, Сергею Шойгу, когда его назначили, когда его избрали, скажем, губернатором Московской области, то он очень негативно к этому относился. И его аргументы были, в общем-то, мне понятны. Это совершенно понятно. Так, какую реакцию вызывают слова Явлинского, что мы должны уговаривать его выдвинуться и собрать 10 миллионов подписей? Ладно бы 100 тысяч, но 10 миллионов. Мне кажется, что это, опять же, повторю слова нашего шефа Алексея Алексеевича, что я не пресс-секретарь Григория Алексеевича Явлинского, но дело в том, что мне кажется, что здесь был, да, 10 миллионов, когда он будет нужен, будет ощущать, что нужен 10 миллионам. Ну вот вы знаете, что вот Рыбаков предложил, что должен идти от яблока Явлинский, предложил в президенты. Но переслушайте передачи Григория Алексеевича Явлинского, и он четко у нас, во всяком случае, здесь он говорил свои сомнения по поводу выдвижения на выборах 2024 года. Участвовать в этом, быть, скажем, ну так, подтанцовкой общей ситуации, общей этой церемонии, которая, в общем-то, церемония, при том, что политическая жизнь практически отсутствует в России, что она была сведена к нулю, ну, к какой-то, знаете, как промилле, за которые не штрафуют за рулем. Вот примерно к такому даже числу политическая жизнь была сведена. И здесь работать на легитимность выборов, у которых нет предвыборной кампании равной, у которых нет равенства политических партий, у которых нет равного доступа к общему государственному телевидению. И самое главное, что даже на уровне регистрации любой более-менее серьезный кандидат с другим мнением, с мнением отличным от Путина, он не пройдет. Радикально отлично. Так, Сарынские. Давайте лучше о футболе. Скоро наши крылья с «Зенитом» в гостях за второе место играют. Есть ли у крыльев Советов шанс? Крылья Советов мне нравятся очень в этом году. Крылья Советов играют в быстрый, смелый, молодой и, ну, я не знаю даже, какие эпитеты сказать, футбол. Они играют лихо. При этом они играют организованно. Это не бандитский набег какой-то, когда все гикают и так далее. А это, ну, я бы сказал, знаете, как вот эта лихость, простите за сравнение, армии Махно, которая, если вы серьезно почитаете о ее тактике, это было очень интересное, очень интересно было. Особенно, когда из вагонов, например, Екатеринослав они брали. Да они просто хороши настолько. И вы понимаете, что насколько горьким было для меня поражение «Спартака» от «Крыльев Советов». Но здесь, мне кажется, вот это было горькое поражение, но оно соединялось с тем, что Осинкин, конечно, сделал такую команду, потерявшую очень многих, но просто замечательную команду. Вот. Так, дальше. Так, важно в будущем, стихоплет говорит Алексей Алексеевич всегда за выбор. Важно в будущем, потому что это хоть какой-то инструмент выяснения общественного мнения. Я тоже всегда считал, и сейчас засомневался, что для меня это формулировалось по-другому, и мы несколько по-другому формулировалось, я говорил, чтобы не потерять навык, который мы приобрели, я бы сказал, самый замечательный навык мы приобрели в 89-90 годах. Так, вопрос, пытается быть объективным. Кирилл, 40 лет тому назад, почему-то он подписан. Чем пытается быть объективным в отношении войны РФ и Украины, но совершенно предвзят в отношении Израиля и его мести. Нет, не предвзят, я вам скажу. И он тут же первое, что написал Венедиктов в отношении, например, взрыва около больницы в Газе, что здесь необходимо расследование. Еще правее Орех, который очень горько написал вот свою реплику. Вы знаете, «Эха» нет, а реплики «Ореха» есть. И прекрасные, такие, как и были. И Орех написал, что вот ничто, как трудно кому-то что-либо доказать, даже с фактами в руках доказать даже сверхмеждународная и даже межгалактическая комиссия. Будет достаточно много людей, которые любой вывод этой межгалактической комиссии будут опровергать. Будут считать, что там подтасовка. Вот в чем дело. Это вам кажется, Кирилл. Вам кажется. Как вы мне нравитесь своими гастрономическими диалогами, потому что это хотя и бесчеловечно, особенно в вечерних передачах, это бесчеловечно по отношению к ведущему. Вы же стоите, и вы же сидите дома, и вы рассказываете, как вы сейчас то-то приготовите, сейчас все-то приготовите, а какой рецепт? А здесь сидит ведущий, глотает слюнки, а вы потом жалуетесь, что он экает и мекает, например. Как тут не екать, не мекать, когда у тебя слюни текут от ваших рецептов? Сергей Орленко, я не буду сидеть долго на футболе, в футбольном клубе, не буду превращать в футбольный клуб, но Сергей из Обнинска спрашивает, как вам Англия с Италией? Да, буднично, напряжения особого нет. Джуд Беллингем замечательный, согласен. Надеюсь, что серьезные травмы обойдут его стороной. Надеюсь, что вот Англия, которую я очень люблю, сборная ее, надеюсь, что она сыграет и дальше так. Это как-то здорово получается. Ой, я не могу сейчас. Да, Федор, хоккейный «Спартак» занимает второе место в западной конференции после... Я одержал 7 побед подряд, Федор. Это было 150 раз уже. Ну, не второе место, но потом как-то то ли деньги кончались всегда, но «Спартак» как-то так быстро и так далее. Так, так, так. Так, Расул болеет за крылья, это очень хорошо. Я вам историю одну расскажу сейчас. Вы пока еще вопросы по делу еще дадите мне, я думаю. Так вот, хочу рассказать одну историю, то, что меня сейчас очень поразило. Вы знаете, что я занимаюсь историей своей семьи и подробностями моей семьи. И в нашей семье всегда был несомненный и везде признанный, вот я бы сказал, даже несмотря на какие-то такие ограничения и прочее, признанный герой. Это Вениамин Александрович Бунтман Дорошкевич, это брат младший моего деда, танкист. Но сейчас вдруг я полез, не появилось ли чего-нибудь нового. Он погиб под Сталинградом. И вот почему я хотел, чтобы волгоградские слушатели вот как-то наши были здесь. Похоронен старый Сарепти, я сам побывал на его могиле. И его самый младший брат нам привозил еще в 70-е годы фотографию братской могилы, где он похоронен. Он отмечен, несколько офицеров, и что, наверное, нехорошо, там ведь много-много-много людей вот в Красноармейском районе, в Старой Сарепте, были похоронены на городской площади. Были похоронены, потому что вы понимаете, что такое сталинградские жертвы и сталинградская гибель. Но тут я узнал, что он после абсолютно героических вещей, которые делались, это было прорыв, он ликвидировал тогда, чтобы его 10-я танковая бригада еще под Полтавой, и на какое-то время путь к Харькову был закрыт в составе 38-й армии это было. А под Сталинградом он там был переведен и даже понижен в звании, но я думаю, что это он с кем-то поссорился очень здорово. Понижен в звании и перейден на командование 41-го танкового полка бронетанкового. И вдруг, представляете, вот вы только на секунду себе представьте, когда вот я читаю, вдруг натыкаюсь на ссылку, и в этой ссылке воспоминания танкиста, лейтенанта, очень молодого, ему, который родился вот ровно 100 лет назад, и в 18-м году он был жив. И то, что он рассказывает, и как он помнит все, и как он, наверное, это событие так поразило его, что он его помнит в мельчайших деталях. Так вот, они были, там это Юго-Восточный был или Донской уже фронт. И вот уже когда началось контрнаступление, и попали они на румынские части, и здесь достаточно был легкий бой, и румынские части бежали от этого 41-го полка. И это был декабрь, 14 декабря, и полк возвращался назад, потому что там уже закреплялись и стрелковые, и все, возвращался назад и из тумана напоролся на свою батарею. Вы представляете, какой-то вот просто из жутких котлов вот выходили, причем в той самой 10-й бригаде, которой до этого командовал Бунтман Дорошкевич. Кстати, даже есть тактическая игра, есть в интернете, где ставится задача 10-й танковой бригаде Бунтмана Дорошкевича, и вот нужно так, как он, сделать, вот прикрыв этот зияющую пустоту во фронте армии 38-й. И представляете, и попал второй снаряд, попал в командирскую машину 34-ку, пишет этот танкист, который был на другой машине, на легком, на Т-70 он был. И никто не пострадал из экипажа, там быстро поняли. Они боялись, что танки Манштейна действительно прорвутся, как они и собирались прорваться с юго-западного направления. И убило только командира полка. И вот он собрал его вещи, этот лейтенант, отнес в штаб, и тогда и перевезли тело в старую Сарепту и похоронили. Вот представляете, вот к чему я говорю это, друзья мои? Я это говорю к тому, что мы с вами, если прилагать кое-какие усилия, чтобы узнать историю своей семьи, историю интересных нам людей, мы можем неожиданно совершенно, даже профессионально не перерывая архивы, а мы можем, не отвлекаясь особенно надолго, мы можем напасть на такие вещи, которые просто вот разрыв сердца. Разрыв сердца. Я послал праправнуку, может, она у него есть, может, он сам нашел, но я посчитал как-то лучшим послать праправнуку Вениамина Александровича. Но вы понимаете, как он еще до гибели, как он описывает командира. Вот это необычайно такая еще приятная вещь, как он горюет по командиру полка. Это приятное вот в том смысле, как он его описывает. Так же мне описывал мой отец, который его видел до войны. Так же мне описывали его и другие наши родственники, которым с ним встречались на войне. Так же писали и в приказах. И вот это какое, вы понимаете, вот это смешанное чувство, которое я испытывал. Вот, это было позавчера. Я нашел вот эти вещи. Мы перерыв делаем, да? Нет, у нас только вы знаете, я хотел бы вам еще раз посоветовать книгу моего друга Александра Гольца, на мой взгляд, одного из выдающихся самых журналистов. Понимаете, и он не военный корреспондент, не военный обозреватель, он аналитик очень мощный. И ситуации, и военно-политической ситуации. И он написал книгу «Пережить холодную войну». «Выжить в холодной войне». Я сейчас точно не помню, потому что у меня нет с собой бумажки. Но во всяком случае вы ее найдете по Гольцу. Александр Гольц, мне кажется, это то, что стоит почитать. Стоит прежде всего почитать. Пишет он замечательно. «Пережить холодную войну». Спасибо большое. Вот, опыт дипломатии. И каждый получит открытку еще. Открытка написана им, но и распечатано. Но это будет именно вот автограф Александра Гольца. Мне кажется, что это it's a must, то, что называется. Это обязательно для чтения, потому что Гольц всегда точен в своих рассуждениях и опирается, даже если вам там выводы, кто-то может поспорить с выводами, опирается на непреложные факты и очень многие документы. Ну вот, это была наша рекламная книжная пауза. Вот. Дальше. Дмитрий, вы спрашиваете, в каком звании был на этот момент Вениамин Александрович. Он был понижен до подполковника, но удивительная вещь. В базе данных Министерства обороны, его послужном списке, ему вернули полковника посмертно. И посмертно наградили медалью за оборону Сталинграда. Уже в 43-м году, после того, как кольцо замкнулось и когда сдалась армия Паулюса. Вот это меня поразило. И вы знаете, когда я читал сейчас, недавно я читал «Жизнь и судьбу» Гроссмана, вот когда он описывает танкиста Новикова, и вот те споры, которые были, и те приемы, подходы к подчиненным, и подходы к тактике ведения танковой войны. Вот я очень многое узнаю. И вот я недосказал, что в той 10-й бригаде были в основном командиры, имевшие опыт финской войны. Так и подбиралось, в общем-то. И я думаю, что этому Вениамин Александрович способствовал. Поскольку у них был очень тяжелый опыт финской войны и разнообразный. И взаимодействие с пехотой, и то, что он, как папа мне говорил, то, что он рассказывал своему старшему брату, приехав с финской войны, за новым назначением в Москву. И они ночь сидели с братом и говорили об этой войне. И когда я узнал в описании, на очень хорошем форуме, кстати, 10-й бригады, когда я узнал, что там, например, как они вели на окраинах Полтавы, вот задерживая немцев, как они вели уличные бои. Это бригада и ее тоже, один из ее полков, 10-й полк, как вел. И они делали так, что заманивали в достаточное, пятились по, легкие танки пятились по улице, на всяком случае так описано, пятились по улице, а их сворачивали, а их встречали, а немцев встречали КВ, и 34-ки, еще 75-й, конечно, 34-ки. Вот и ну, КВ это серьезный был очень танк. Так, надо мне перечитать, Марксина пишет, «Жизнь и судьбу». Спасибо, обязательно надо читать. Обязательно. Так, так, вы обсуждаете крылья Советов, это прекрасно. Сарынь это бывший футболист Крыльев, да, я просто с ним знакомый, ему уже много лет. А, Лейбгард познакомил. Ну, конечно, он, мне показали тогда знак мемориальный, ведь один из самых замечательных советских футболистов, левый крайний нападающий, который потом в «Спартак» перешел и играл на чемпионате мира в Англии, это один из моих любимейших футболистов моего детства, это Галимзян Хусаинов. Галимзян Хусаинов был необычайный совершенно человек с его скоростью, с его подачами, обводками. Но мой первый матч, который я видел вживую в 64-м году осенью, это был матч на Кубок СССР с Жальгирисом на «Динамо». Это был матч. 1-0 «Спартак» выиграл. Но в чем удивительность этого матча? Не только в том, что это был мой первый матч живьем. Галимзян Хусаинов забил головой. Он был небольшого роста. Забил головой. И то, что называется, он кивнул в пол мимо вратаря, то есть в газон попал, и от отскока. И это все, я помню, в каком восторге был мой отец, с которым мы ходили. И мы с ним это обсуждали, я запомнил, на всю жизнь. Так, 2500 за книгу. Ну, друзья мои, во-первых, я вам напоминаю, что мы просим вас, мы даем такую цену, потому что вы одновременно, во-первых, вы получаете автографы автора, наши автографы, это не то, что мы их гениально ценим так вот, а это дело еще в том, что вы, конечно, помогаете радиостанции, покупая книги, которые мы вам предлагаем, рассказываем о них, именно у нас радиостанция искала, вы помогаете, ну да, и вы помогаете Эху. Вы помогаете Эху, и вот это, и, конечно, марафон, который был замечательный, следующий еще будет стрим, достаточно большой. Большой стрим, которым мы тоже будем вас и развлекать, и рассказывать, отвечать на ваши вопросы. И мы бы очень хотели, чтобы вы, конечно, нам помогли. Мы за это невероятно благодарны. И когда вы пользуетесь QR-кодами, это очень здорово. Это позволяет нам действительно выживать. Да, и, как вы понимаете, ни электричество, ни аренда. Вот я оглядываюсь, не бесплатно все это. И наши сотрудники работают не бесплатно. Это мы еще периодически можем там. Мы же можем. Вот те, у кого еще что-то есть и что-то осталось. И не так часто, вот, например, вот мы работаем. А вот ребята, которые здесь готовят утренние развороты, видеорежиссеры, ведь это же тоже, это очень большой труд. Так что вам спасибо. И 2500 я бы, и даже без бы, можете сказать, вот он, у него там денег не клюют ни куры, ни собаки не грызут. Я обязательно куплю книжку Саши Гольца. Друзья мои, я просто... И мне будет удобно ее здесь забрать, а вам, если принесут, еще ко всему. Я здесь не буду выгадывать. Да. Да еще у меня подарок, а я еще помог собственной радиостанции. Так. Так, дальше. Все больше заметно, Анастасия, 20 лет, все больше заметна новая волна антисемитизма. Чем она может быть вызвана у немусульман? Ну, антисемитизм, как и всякое, и это такая самая традиционная историческая ксенофобия. Это самый важный исторический поиск врага, поиск виноватого. Это, конечно, он сейчас и подъем был, и без нападения, террористического нападения Хамаса на пристенные, скажем так, не только приграничные, населенные пункты Израиля, кибуцы и города, и деревни, в которых убили очень много людей. И убили их только потому, что они евреи. И, казалось бы, этим должна бы подняться волна, большая волна симпатии к тому, что существует такое государство, и что вот оно, после всех ужасов гитлеризма, после разнообразного антисемитизма в разных странах, что вот оно опять. Но, тем не менее, защита Палестины, как вот интересно, защита Палестины и антисемитские под видом антисионистских и антиизраильских выступлений, они еще имеют и другой смысл. Потому что, как написал очень здорово Маша Слоним, вот недавно у нас она написала, что это еще форма антиамериканизма. который, когда чуть-чуть отошла благодарность за союзничество во Второй мировой войне и за помощь в освобождении Европы, невероятную помощь, очень большую, то антиамериканизм стал популярен. У левых, например. Очень многое смешалось друг с другом. И это основано на массе противоречивой, непроверенной, обросшей штампами информации и исторической, и политической, и всякой прочей. Вот в чем дело. Да. Завтра, Федор спрашивает, завтра буду ли я в «Слух и эхо»? Нет, я просто попросил перенести мне куда-нибудь «Слух и эхо», потому что завтра, я не знаю, стоит ли говорить, стоит ли. Завтра первый из концертов абонемента, посвященных 80-летию моего самого невероятного старшего друга, самого главного, фактически старшего брата, Алексея Васильевича Парина. Будут несколько концертов, филармонический абонемент, и завтра первый из них. И будет так, по эпохам, по тематике будут. И завтра, конечно, дорогое и ему, и мне средневековье. Средневековая музыка и средневековая поэзия. Эта программа называется так же, как и наша давняя передача, и как называется канал Алексея Васильевича Парина «И музыка, и слово». Там действительно будет и музыка, и слово. Очень хорошие будут музыканты. Очень, ну, Алексей Васильевич будет читать свои переводы средневековых поэтов и эпическую такую поэзию, ну, героико-эпическую, как «Песни крестовых походов», ну и такую, как и любовные песни, и песни такие бытовые, песни полотна, так называемые, которые запрялкой можно было петь. Это замечательные вещи, я с нетерпением и трепетом жду, и я буду помогать немножко в подготовке этого концерта, завтра целый день, и сам концерт, конечно, мне пропустить, ну, никак, никак нельзя, вы понимаете. Вот поэтому я все перевел. Вася Пупкин, дорогой. Вася Пупкин. Сергей Александрович, вопросы Блиц. Битлз или Абба? Битлз. Цой или Пресли? Вот в этом сочетании Цой. Машина времени или Куин? Машина. Все. Зачем? Вот зачем мне 20 секунд? Я Куин не очень люблю. С Аббой понятно, что, конечно, Битлз для меня это гораздо важнее, чем Абба. Элвиса никогда особо не любил. Цой, который не самый любимый мой человек, тоже из русского рока, но мне кажется, он был там экзистенциально важнее для меня, вот так вот скажем. И больше завораживал в свое время. Вы интересную, конечно, пару составили. Существует ли у российской власти комплекс неполноценности? Почему копируются американские грабли? Им можно, Югославию, нам можно. Комплекс существует, несомненно. Комплекс – это мегаломания, это величие, комплекс величия. Величие, и мне кажется, что политическое нежелание у руководства жить как нормальная страна, а не претендовать на какие-то невероятные совершенно вещи. Ведь поймите, что та же самая Америка, вот здесь понимается и глобальность Соединенных Штатов, неправильно, мне кажется, при этом отношение как комплекса, и их изоляционизм прошлый. Вот смотрите, изоляционизм американский, какое-то время они вмешивались, как дипломатия канонерок, вмешивались, считали, что их там зоны, или Филиппины тоже, Тихий океан в целом. Или частично. Но думаю, что этот изоляционизм не был изоляционизмом ни культурным, ни цивилизационным, ни научным, ни нежеланием откликаться на какие-то вопросы. Другое дело, что на европейскую вот политику, вот вплоть до, может быть, до Первой мировой войны, а потом обжегшись в несколько там, потеряв после кризиса, достаточно долго не хотели осознавать, что война в Европе против нацизма – это важное дело, это жизненно важное дело. Так что мне кажется, что комплекс есть. Так, дальше. Стихоплет-любитель, нет, вы не правы, что любой поэт переходит с возрастом в эпос. Возьмите тех поэтов, которые долго жили, что считается непристойным для поэтов, долго жить. А это, знаете, как всякий думает, вот Пушкин умер в молодости, вот Лермонтов еще раньше, да, и мне что-то не здоровится, все великие поэты умирают, да, и я простудился. Нет, мне кажется, что не переходит в эпос, и вы просто возьмите и перечитайте, что пишут. Это могут быть стихи абсолютно лирические, но гораздо глубже по содержанию. Это не обязательно эпический, и глубина – это не обязательно эпос. Но тот же Пушкин начинал вполне с… Ну, не то, что начинал, а из самых известных в юности его, конечно, он написал абсолютный и, я бы сказал, просто практически идеальный и по построению, и по всему средневековый рыцарский роман «Руслан и Людмила». Вот сравните с тем, вот сравните, например, как переводил Владимир Борисович Микушевич. И он это как раз взял. Он взял как вот эта летящая строка, замечательная, с переходами, отходами, с переплетением сюжетных линий разных героев. Друзья мои, это Кретьен де Труа, стопроцентный. И это великолепно. И это великолепно. Так, а вот Веллер. Что, что Веллер здесь? Так, спасибо вам. Можно пережить темные времена, но спасибо, пожалуйста. Так, далее. Так. А ведь Веллер предупреждал еще 10 лет назад про мигрантов, которые презирают слабых европейцев. Доигрались, господа левые, теперь боятся за своих детей в Европе. Это немножко не так, конечно. Здесь не надо быть ни Михаилом Йосичем, талантливейшим писателем, ни пророком. Мне кажется, что, Виктор Валерьевич, вы... здесь была такая книга Элен Каррер-Данкос «Распавшаяся империя», где она говорила о распавшемся Советском Союзе, предполагала. Он распался, но не так, не потому и не по тем границам. Но да, действительно, эта проблема есть. Но я не считаю, что эта проблема неразрешимая. И доигрались господа левые, да, я понимаю. Но вот, вот смотрите, вот сейчас в Арасе убили учителя, да, мы об этом говорили с Белковским в прошлый раз, и, с Алексеем Алексеевичем, с Венедиктовым мы говорили. Убили учителя. И вот говорил министр внутренних дел, что надо каким-то образом... особо активных молодых людей, вот таких вот террористического толка, что их надо иметь возможность депортировать из страны. Но этот молодой человек, 20-летний, он прибыл в 5-летнем возрасте во Францию. И поэтому те, кто прибыл там до 13 лет, их нельзя депортировать. И вот если примут такой закон новый, то будет с разных сторон прессовать будут полицию. Что полиция не дорабатывает, полиция вот только сейчас принимает такие законы, полиция, вот те, кто у нее на карандаше, она не может призвать к порядку, а многие другие будут говорить, вот опять нарушаются права. Вот опять нарушаются права мигрантов. Где найти золотую середину? Вот когда мы были с нашей журналистском путешествии, мы были, и Лена Милашина, например, там была, Кейна великолепные знающие вопросы задавала всем ответственным товарищам тамошним. И вот весь наш разговор во всех учреждениях, и в Министерстве труда, там трудовых резервов, и в МВД, и в, когда нам объясняли путь, проходящий беженцам и мигрантам, проходящий для того, чтобы каким-то образом ассимилироваться в обществе германском. И там все эти проблемы стояли. Как это сделать? Где найти эту середину? Это долгий, длительный и демократический процесс, у которого, к величайшему сожалению, бывают промахи, чреваты жертвами. Такими, как в Брюсселе, и такими, как в Арасе, если брать только последние европейские события. Так. Спасибо, Улан Джакыпов, что число пи является иррациональным числом. Это очень интересно. Ник-Ник спрашивает, можно Ясера Арафата в Тираны? Вот я все думаю. Вот это, конечно, вот сейчас вот приходит на ум. Вот я все думаю, как... Вот подходит ли он, тот ли самый он руководитель? Я понимаю, что он жесткой и, по сути дела, террористической организацией руководил, ООП. А вот как руководитель страны, я подумаю, вы знаете, я подумаю. Были ли вы знакомы с Геннадием Гладковым? С Геннадием Гладковым нет, к сожалению. Но Геннадий Гладков и... Ну вот... Просто все, кто вспоминал и кто опубликовал хоть одну мелодию Геннадия Гладкова, сразу вот ты попадаешь на клип из «Обыкновенного чуда», «Давайте тихонько», «Давайте в полголоса». Там замечательный просто. Конечно, есть такие, вот, которых считают, иногда правильно считают, там, недотягивающими до очень серьезной музыки, невеликими композиторами, но которые вот в своем композиторстве, прикладном, да, если музыка для кино, они достигают таких высот в сочетании с картинкой, в сочетании с актерами, в сочетании с твоими собственными переживаниями, что иногда это стоит очень многого, много большего, чем, наверное, такой от головной и рассчитанной музыки, которая априорно признается серьезной. Что вам известно о высказываниях Карена Бензема и реакции на них? Читал, что его хотят лишить золотого мяча и французского гражданства. Это правда? Не думаю. Ну, не думаю, что это будет. Я думаю, что уляжется, но останется очень большой осадок. Карен Бензема великолепный футболист. Великолепнейший футболист. Не очень простой человек. И я бы сказал, что он принадлежит тому золотому поколению, из которого достаточно мало получилось во Франции, когда Франция после невыхода на чемпионат мира в Соединенных Штатах перестроила свою подготовку. И тогда они организовали школы, где не было вот такой преемственности от старших младших, как в клубах, и привязанности. И это привело к появлению очень многих золотых мальчиков. И какое-то время Бензема, он не всегда был таким замечательным, серьезным мастодонтом, каким он представляется сейчас, прошел очень тяжелую. Я не думаю, что Карен Бензема – это человек, который делает глубочайшие выводы, прекрасно зная историю, и может быть объективным. Он может на автомате просто, Карен Бензема, может делать такие заявления. Ну, конечно, на них обиделись. Хо Ши Мин не был в Тиранах еще. Нет, Хо Ши Мин не был в Тиранах. Ник-ник, вас вел кто-то в заблуждение. Почему Москва и Пентагон – это разные державы? Империя зла спрашивает. Но точно так же, как Барбадос и Дом науки и техники в Варшаве – это разные вещи. Точно так же. Ваше отношение к книгам Анри Труайя – симпатия, но не больше. Как вы относитесь к мысли Латыниной о том, что предоставление независимости колонизованным землям – это главная ошибка цивилизованного мира? Не знаю, я не слышал, чтобы Юлия Латынина это говорила, и как она сказала это, но я вам скажу, что это слишком порывисто, может быть. Спасибо всем, кто слушал, мы с вами прощаемся. В 19 часов особое мнение, и барабарам, Валерий Соловей будет вашим, и Лиза Аникина, которая привыкла с ним общаться по утрам, вот будет вести эту программу. Ну, естественно, в 21.05 пастуховские четверги, а в 22.05 Один Дмитрия Быкова и на уроке литературы Григорий Горин. Как хорошо-то. Всего вам доброго.